Не по праву рождения принадлежит право высказываться. И трактовать высказывание может только автор. Ему только это право принадлежит. Вот кто взял в руки оружие, тому уже не принадлежит право высказывания. Ему вообще ничего не принадлежит. Он по указу нашего президента, нашего городка, он не имеет права думать, говорить и высказывать свои мысли. А если там кого-то укололи, то по решению Верховного суда Соединенных Штатов Америки, а у них там везде что-то щупальца, этот человек вообще теряет все права человека. А мне принадлежит право высказывать свои мысли, понимаете? Я вас поздравляю с победой, которую вот-вот уже вот предыдущие лекторы озвучили, потому, почему мы уже победили. Мы просто это не понимаем. Мы не понимаем панику у тех верхов, которые и это хотят. И только немногие уже, немногие ведутся на это. А те, которые, и этих людей, которые понимают, становится все больше, больше и больше. И эпиграф, я вот думаю всегда, какой эпиграф, и не знаю, может он и вечный будет эпиграф, что люди не можем достичь мы предела, лучшее слово и лучшее дело, все еще впереди, все еще впереди. Все думают, что-то вот раньше-то было хорошо, как было раньше хорошо, а те, которые так думали, знаете, это все обыватели, что раньше было хорошо. Все будет лучше, лучше и лучше. Люди становятся выше ростом, раз. Люди становятся, дети становятся умнее, дети становятся нравственнее. Они читают «Три мушкетера» и говорят, да тут сплошной раздрат. А я читал и не видел. А дети говорят, да что ж тут такого? И я их не учил этому. Они понимают уже это. То есть воплощаются интересные души. Для чего? Для более такой лучшей. И, значит, какая тема будет? Матч состоится... Как там говорится? При любой погоде, да? Вы знаете, кто это первый сказал? Вообще это, когда был Советский Союз, на всех футбольных вот этих вот объявлениях было «матч состоится при любой погоде». Это означает, что ну, матч очень важный, тысячи болельщиков, болельщики ждут этого с нетерпением. И причем тут вот эта вообще погода, когда такое важное событие состоится. Но вообще это было, первый раз было сказано в 1893 году. То есть это не было Советским Союзом. Это было очень важный матч, состоится при любой погоде. Это было соревнование велосипедистов. Что дождь, не дождь, вот. И с тех пор начали наносить эту фразу, она, видно, понравилась, запомнилась на все вообще-то афиши. И даже в 1951 году, по-моему, был такой дождь, что тоже было матч состоится при любой погоде, что поле футбольное превратилось в болото. Со зрителями неизвестно, что там было. И они все-таки играли, и счет был там 2-1 все равно. И они вот в этом ужасе играли. Ну, потом стало уже невыносимо, она уже по колено, что-то было ужасное, какой-то ураган, и этот свистнул этот арбитр и сказал, надо перенести матч все-таки, но это уже не футбол, это что-то водное поло какое-то, да. Потом переиграли 2-2 и сыграли. Вот. И, кстати, потом еще чуть позже вышел фильм, который назывался «Матч состоится при любой погоде». И суть этого фильма... Какой-то немецкий шпион, какую-то кассету маленькую, вот, и потом что-то того человека убили. И все там было заострено на то, что вот, чтобы этого шпиона немецкого взять, а вот если вот этот матч состоится футбольный, то можно было окружить, как-то его взять. А если матча не будет, то все. И там было сказано, что матч должен состояться при любой погоде, потому что от этого зависит судьба страны. И матч все-таки там состоялся. Почему? Потому что это очень важно. Очень важно. Это 85-й год был. Там спецслужбы. И вот то, что сейчас происходит, оно тоже очень важно. Очень важно. Причина происходящего. Почему это важно? Ну, каждый в меру своей там наполненности вот этих вот извилин понимает, почему это. Я скажу, что это... Что причиной не является? Причиной не является мировое господство. Кто-то решил захватить мировое. Это не настоящая причина. Некоторые думают, что это так. И ну, действуют в этом направлении. Это их мотиватор. Это не захват нами, нас инопланетянами. Вот инопланетяне тут разрабатывали, тут карьеры всякие, вот это что-то карьер забуксовал, или эти рабочие что-то много стали понимать, надо их перезагрузить. Нет. Хотя они есть. И у них тоже есть такие мысли. Но и не это не причина. Это не борьба за ресурсы. Потому что ну нигде везде все ресурсы выработали, а вот на территории... Вот это евразийский континент, вот где тайга, а там вообще нетронутая практически кладовая. Не это. Хотя некоторые указывают эту причину. Вот война началась, потому что там газ какой-то, там сланцевый какой-то, что-то такое. Нет, нет. И это не борьба за территории даже, потому что вот там предсказатели сказали, что в Америке скоро вообще жить невозможно будет. Там, ну не то, что там в скафандре, но в общем на ПМЖ там жить сложно. Так, иногда, знаете, как в Антарктиде, да, можно жить? Можно, но ну, как-то не очень. Вот, ну, сейчас, да. Вот и так будет где-то в США. А где-то там затопят, и нормальные территории только здесь. И вот теперь они очищают эти территории для себя. И это не причина. И это. А что же за причины? Ну, и, наверное, и сокращение населения. Нет. И это тоже не причина. Это не главная причина. Хотя некоторым, вот, они уперлись в этот момент, что слишком много, контролировать невозможно. И из-за этого думают, и вот они этим движутся. Но на самом деле, самая высокая причина, то есть Божья причина, не и это. Тем более не та причина, которая рассказывает там со стороны там, Украины, или со стороны России, рассказывает нам телевизор, рассказывает. Это вообще для, ну, для полных идиотов. Этих можно вообще, я даже не буду объяснять, что они там рассказывают, что какие там причины. Все это для того, чтобы в нас закалялся дух и проявлялся дух, потому что мы рассчитаны на вечность. И если он, дух немножко там заквасится и начнет привязываться там к чему-то, то проект вечность закрывается. И чтобы оно не закрылось, то есть матч состоится при любой погоде. И все, что сейчас происходит, в предыдущих лекциях рассказывал, оно вообще не ново, это происходило в веках, практически даже каждые 100 лет, каждые 100 лет. И естественное всегда искусственное побеждало. Не может искусственное победить естественное, потому что в естественном Бог, а в искусственном какой-то краткосрочный проект, а там вечный проект. И вопрос времени, сколько бы оно там ни упиралось, не получится. Обновление – закон жизни. Перезагрузка будет всегда, почему-то, ну, сделали, посмотрели, и сколько можно раз смотреть одно кино, потому что любовь движет миром, на любви мир стоит, а любовь это повышенный интерес, а значит надо обновление. Вот, и Божий план, а он очень хорош, он лучше и лучше, и лучше, и он состоится при любой погоде, и какой бы странной эта погода нам не казалась. И сразу возникает, вот мне звонят люди, а что же делать? Вот я им рассказываю все это, что все хорошо, все вот так вот. А что вот мне делать? Я говорю, ну, во-первых, ты не должен бояться. А как не бояться? Боязно. Кругом одни страшилки. Вот, комната страха, он, я говорю, займись своим делом, потому что тогда в голове не будет страха. Вообще, это другого, ну, другого я не могу дать никакого лекарства, потому что, когда ты в своем деле это твое призвание, твое предназначение, ты прошит под это, у тебя тогда все другое отлетает. Когда ты не своим делом занимаешься, ты хватаешься за все, понимаешь за истину. Когда свое дело, все остальное, ты вот как в такой естественной медитации и в покое находишься. И вот твой покой в голове, то, что происходит, это есть дело, ты его делаешь. Ты в абсолютной безопасности находишься, потому что твоя картина в голове, вот, что тебе надо делать, она обязательна к исполнению. Это план, проект, он обязателен к исполнению. Независимо от того, что наружу, что тебе там говорят, какие события, что в других головах рядом с тобой, что там по телевизору тетенька рассказывает, состоится именно с тобой то, что у тебя в голове. Если у тебя в голове тараканы, которые развелись из-за пустоты, которые образуются, обязательно образуются, что там нет Божьего плана, а его придумать нельзя, потому что он уже есть, он данность. Как увидеть этот Божий план? Просто перестань бояться. Только перестанешь бояться, ты сразу его видишь. Его не надо придумывать, где же мое предназначение, чтобы шугнуть тараканов. Не надо. Ты просто берешь Ну, помолись, для чего эти молитвы нужны? Потому что эти таракашки, ну, или бесы, назовем их своими именами, они боятся этих молитв. Да, молитв они раз, и ты такой слабенький, ну, ты видишь эту цель. Ты не авторитет, ты никому не нужный, ну, ты видишь, ты перестаешь бояться, ты увидишь это, потому что придумать это нельзя. Для тебя это у нас не шивпотреб, это инт-пошив. Отпечатки пальцев у всех разные. И ты начинаешь двигаться, что-то сделаешь, ну такое хорошее. Ну, ты, когда ты начнешь даже только двигаться, ты уже сразу будешь в безопасности. А потом все остальное приложится. Все остальное приложится. Сила будет, авторитет у тебя будет. Потому что кто не боится, знает то, что ему делать, у тебя не будет вопросов, а что делать. Естественным образом. Если тебе даже кто-то там, какой-то пророк скажет тебе вот это надо делать, но если ты не избавишься от страха, совершенно бесполезно. Потому что страх — это вот тараканы в голове, это программы. Страх — это та кнопка, которая выключает твое предназначение, выключает смысл твоей жизни. Ты начинаешь чем-то запасаться водой, продуктами, и все. Я не говорю, что это там надо, не надо делать. Но это бесполезно. Если у тебя эти тараканы, они обязательно к исполнению придут, заберут, прибьют. Почему? Потому что это твой план, ты его и сделал. Тебе его предложили как оферту, ты принял. Вот. Единственное предложение, есть Божье предложение. Это самый лучший вариант. Это самый лучший вариант. Вот. И люди говорят, делать-то что? Конкретно опять. Вот я вот это говорю, а делать-то что? Ну, каждому свое. Бхагавад-гите написано, никто не знает, что ему делать, только вот Бог изнутри там подсказывает. Но для этого надо, чтобы эта программа прошла, страх убрать. Ну, поговори с ним там, помолись, все. А говорить, который пока боится, ему это ничего не поможет. Вот, потому что он вместо этого все равно будет интересоваться. И вот я рассказываю такие вещи людям. Они же, зачем меня это спрашивают? Им предназначения нет. Нет, не надо им предназначения. Свою семью спасти, свою шкуру спасти, чтоб что непосильным трудом тут сделано, чтобы оно сохранилось. Вот они что интересуют. И они меня интересуют, вот ты вот там все знаешь, дойдут ли сюда войска или нет. Вот. Или, ну, какое, ну, что какие. А менять доллары или еще рано. Или подождать, когда курс там скакнет. И будет голод или нет. Дорогой, ты не тем интересуешься. Ты должен навести порядок у себя в голове сначала. Потому что и тогда к тебе все эти ответы придут. Сначала порядок в голове. Потом ты увидишь, что тебе надо делать. Потом ты начнешь это делать. И ты сильно заинтересуешься, чтобы это делать. И может быть твоего интереса даже на вот эти вопросы не хватит. Тебе будет просто неинтересно это делать. Знаете, когда мне неинтересны эти вопросы? Когда я не боюсь. Ну, как же? Я же для общего развития должен это знать. Извини, это не общее развитие. Это праздный интерес. А праздный, если интерес праздный, он вредный. И он отвлекает тебя от своего призвания, предназначения. Дело, некоторые же знают, там, ну, пускай не уровня Нострадамуса, а вот как и что это будет, а нам еще говорят, как это будет и как что планируется. Да, некоторые знают, если у меня, допустим, ну, чистоты моей души там, или моих помыслов, душа-то у всех чистая, а вот, ну, скажем, осознание мы имеем речь говорить. Будет достаточно большая, достаточно тебе любви, да, тебе поступит, тогда в твое призвание входят и знания о больших площадях, где какие фронты там будут, о континентах, тогда. Но, другим оно и не надо, И вот и все, Божий человек — это не тот, кто знает, это не масштаб, это качество. Вот, и... самый лучший вариант судьбы — это вот, который Бог нам вот дает. И Божий план, а он очень хорош, и он состоится при любой погоде, и какой бы странной нам эта погода ни казалась. Ну, и только страх. Мы эти странности начинаем замечать, что вот Бог, он, мы примерно знаем, что будет, но как это будет, мы не знаем. А страх говорит, вот оно должно быть именно так. В общем, не бойся странности. В общем, проще говоря, степень твоего непонимания этого плана Божьего, это степень твоего страха, это степень возмущения по поводу этого плана прямо пропорционально степени твоему безбожию. Прямо пропорционально. Это симптоматика, насколько ты далек от Бога. Насколько ты паникуешь, насколько ты не понимаешь, насколько ты возмущаешься. Как это, ну, Богом возмущаться, да? Вот. Ну, например. А для возмущения очень полно нестыковок. Очень много нестыковок. Ну, например, вот каждые 30 минут, знаете ли вы, что на Украину каждые 30 минут идут танкеры, ГСМ и нефтепродукты из России для армии Украины. Знаете ли вы это? А то там бомбанули какие-то склады, и все, мы их оставили, и сами это накачивают. Вот. Откуда идут? Из Новороссийска через Молдову. Есть еще одна странность. А в российской армии странным образом стали погибать генералы и полковники. Ощущение вообще такое, будто командование армии делает все для уничтожения своей армии. Ну странно же, да, есть чем возмущаться. Но самое главное, я вам сейчас обрадую. То же самое было в Великой Отечественной войне, в начале. Это было в веках, это 100 лет назад то же самое было. Было абсолютно то же самое. Перед самой войной Германия заключила с СССР договоренность о поставках вот этих тоже. Ну, то же самое, плюс еще металл. И мы не нарушали это соглашение во время войны. Мы не нарушали. И то же самое командование подставляло армию просто на уничтожение в самом начале, если вы помните. Такие-то дурацкие приказы просто на месте, а там попробуй слушайся, как ты взял автомат в руки, все, ты, как наш президент говорит, лишаешься и слова, и мыслить, и все. Вот, все, потому что, ну, кто хозяин, кто тебя вооружил? Вот партизан, им не особо не покомандуешь, да? Вот то же самое, шло все на вооружение Германии. И договоренность, как сказал, и это очень похоже, кто это делает, вот эти планировщики делают. Новый мировой порядок будет строиться, цитата, против России, на руинах России и за счет России. Збигнев Казимеш Бжезинский сказал. И мы видим, ну чем там кончилось? Там же кончилось все равно победой. Это очень странно. Очень странно. Бог куда смотрит? Здравый смысл где? Вот. И что? Вот что этот Казимир сказал. И что? Тогда было так. И сейчас было так. Все вот, ну, как-то вот глупо получается. Но люди уже рассмотрели эту глупость. Они понимают, что самое безопасное место от бомбежек под нефтепроводом. Вот. Его бомбить никто не собирается. Бизнес есть бизнес. Вот. И это мечта не людей, которые вот против России, там, на самом деле под Россией подразумевалось тогда это все славяне, это Белоруссия, Украина, и даже более того, это вот то, что СНГ, там уже не обязательно вот такие белолицые были, там были такие монголоидные, вот это, да. А это все считалось вот этим сообществом. В Первую мировую войну мечта не людей, вот как Бжезинский говорит, не состоялась. Во Вторую мировую войну то же самое было. В Первую мировую войну, Вторую мировую не состоялась. А сейчас Третья мировая война, и из чего бы она сейчас состоялась? Ну с чего бы? Если она, мы знаем, чем начинается, какие методы, что получается, с чего? Ну чего она будет так? Сегодня вообще сегодня же не так. Сегодня новый мировой порядок декларируется, как там цифровой концлагерь. Греф уже приготовил цифровую программу. Уже Владимир Владимирович пиарит метавселенную уже, да. Ну, все равно, те же методы, те же события, та же Третья мировая война. То же самое. Вообще, войны кто организовывает? Это международный финансовый сатанизм. Именно сатанизм. Ну, например, вот Мариуполь – это чистейшее жертвоприношение. Потому что, когда подошли там украинские войска, эти хотели, потому что подходят, бежать, они их не пустили. Потом подошли россияне, те в ту сторону сбежать не пустили. И начали бомбить. Это чистейшее жертвоприношение. Ну, кто-то говорит, это Мариуполь, это город там Марии, да? А кто-то говорит, это Мара, это город смерти вообще-то, да. То есть все было рассчитано, и в какие дни, в правильные дни все это было. Все было рассчитано. То есть договоренность планировщиков на самом высоком уровне, на самом высоком уровне. А сатанисты кто? Сатанисты это не люди. Это даже и они, не они бал заказывают. Это они, как вот, знаете, полицейские во время какой-то, если страну захватили, там полицейских ставят из местных. Вот это местные люди. Местные люди. Это для инопланетян это все. Гавах, вот это вот и так далее. То есть, как со стороны России, как со стороны Украины, одинаковая ситуация. Там есть хорошие, там есть хорошие. Вот эти, которые призывники, такие молодые, молоко на губах там не обсохло, да, они приходят, вот они беженцы, которые там, например, там с Киева идут, да, пропускают. А есть там спецподразделения со стороны и Украины, со стороны, они вооружены совсем по-другому. Они это плюс 40. Они крайняя жестокость, это спецподразделение. И когда, вот когда там с Киева они стреляли всех мужского пола, там, от младенцев до, вот, до стариков. Да. А со стороны Украины тоже есть такие подразделения. Я раньше считал, что вот это сафари устраивают вот эти, ну, западные, там полно стран, там списочек, я говорил. Нет, это свои, это есть свои, есть такие умельцы за 40. Они уже хорошо владеют оружием. И вот, например, вот как на Донбассе, когда там вообще оголенные были мирные, они их всякого стеснения, вот такое вот бывает. То есть, с одной стороны, и тут нельзя сказать, понимаете? То есть, ну вот это сатанизм. Что еще? Разрушение инфраструктуры, под шумок землю Украину продают, скупают иностранцы. То есть, смотрите, а во время Первой мировой, пока там эта советская власть как-то образовалась, сколько за рубеж ушло, все золото ушло, банки Америки не вмещали золото, не вмещали, несколько судов ушло, тонны золота. Сейчас идет сразу. И что, Советский Союз все равно получился, да? Получился? То есть ничего. Я когда кто-то, может, скажет, вот некоторые, особенно поколение последнее, Советский Союз и Россия воспринимают одинаково. Нет. Это Тартария, это СНГ, это раньше там, что раньше было. Вот это просто эта территория. Это очень странная территория. Это очень странная территория. По энергетике, по менталитету. Это не обязательно русский язык. Но здесь немножко другие люди. Почему-то именно здесь очень много ископаемых осталось. А везде просто разграблено. Хотя, по сути, сейчас на ни одного кубометра земли, на всей земле, не осталось непереработанного. Его там черпали огромными экскаваторами. Такими, титани просто... Все, по 100 метров срывали все. Вот. Это карьер. Ну, такое ощущение, что этот карьер разрабатывали, потом что-то бросили. Вот. И мы тут живем, мы думаем, какая прекрасная Земля. Посмотрите, а Марс, там до конца дорыли все. Посмотрите на Марс, а там было то же самое. Там какие-то остались там кочки на Марсе. Вот. То есть это странно. И вот этот карьер работает. И у нас, когда в 60-х годах весь прогресс просто жестко остановили, космос остановили, ну, перерабатывающая техника вся осталась. Да, и я даже помню, я в строительном учился, и мы еще говорили, что самый крупный экскаватор, шагающий экскаватор, это был вот у нас, потому что у него такое брюхо, высотой 1 метр, где и со стадион, вот такой, 4 лапы, он шагающий. Каждая лапа 6 метров в диаметре, он так вот лапы выкидывает, поднимает и вот так вот ходит. Его несколько составов в разобранном виде везли туда на открытые разработки, он окупил себя мгновенно. Он как зачерпнет ковшом, так сразу вагон. Как зачерпнет, так сразу вагон. Вот такие вот. Куда это все идет? Если мы посчитаем, куда это идет, мы просто разведем руками. Куда это добывается, это примерно такая же ситуация, что кому все должны. там все задолжны вот этому Федеральному резерву, да, деньги задолжны. Этот, Россия столько, Украина столько, Америка больше всех задолжна. А кого должны-то? Куда-то она уходит. Кто хозяин настоящий? Вот с ресурсами то же самое. Особенно среди редкоземельных элементов. Добывается, добывается. А куда он добывается, куда оно уходит, непонятно. То есть мы столько не расходуем. Ну и всегда такой вопрос. А когда это кончится? Все никогда не... Ну, вот эта перезагрузка, вот эта периодичность... Людей не интересует. А, периодичность? А, ну да, да. А когда кончится перезагрузка? То есть, чтобы мне это, перышки-то не посчитали по времени перезагрузки. Когда это закончится? А я скажу, когда? Когда идеи оптимистов перевесят идеи пессимистов. Когда перестают бояться. И потому что всегда дела делались идеями. Всегда идея, когда это идея, это потому что без идеи люди не будут просто ничего делать, не будут ничего не терпеть, ни вообще, ни палец о палец не ударят. И тогда у меня такое предупреждение. Тут два варианта. Почему? Потому что при любой погоде Божий план состоится, будет перезагрузка. Это значит, либо пессимисты станут оптимистами, либо их просто убьют. И оптимистов станет больше. И перезагрузка состоится все равно при любой погоде. Так что, кто не в состоянии переделаться в оптимиста, идите на запад. На этой территории вам делать нечего. Потому что с этой территории начнется. И тут будет все очень жестко. Как говорил там Павка Корчагин, за чистоту наших рядов. Но боремся не мы. Боженька это делает, потому что иначе это новое, если пессимистов оставить здесь, новое не поставить, перезагрузка не состоится. Поэтому до свидания. Итак, и вот лишь бы не было войны, да. Война, это вот пишет один Григорий. Он пишет, мне понравилось, поэтому я его комментарий зачитаю. Война это не болезнь. Все говорят, война это болезнь, вот мир это здоровье, война. Война это не болезнь, это симптомы болезни, последствия болезни, а иногда и излечение болезни. О, война. Это похоже примерно на то, когда в обществе жестко, долго не пресекается какое-то развращение нравов. Это общество потом просто утилизируется. Или в семье, например, ребенка балуешь, 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 потом оно такое вырастает, всю семью губит. Вовремя надо взять ремень, вовремя не дать сладкого, вовремя. То есть вот такая вот маленькая перезагрузка. То есть есть, как это, как там этот Экклезиаст вот говорил, есть время мира, время войны, время объятия, время там ненависти, но ненавидеть надо не ребенка, а вот то, что он делает, просто пресекаешь и все. Перезагрузил ты его так, перезагрузил, понимаешь, да. Это ни в какие. Потому что если я его не перегружу, он как погубит семью, и сам он не выживет. Он пойдет в мир, он пойдет либо в рабство, либо его утилизируют. Почему? Потому что он свое, к своему предназначению, не, я его развратил. То, что делает вот это глобальное какое-то правительство, я это в семье сам делаю. И думаю, что я делаю хорошо. А это нехорошо. Это нехорошо. То есть война, это уже так жестко, но и она может быть и в семье, потому что бывает, ну мало ли, что у ребенка какие-то тараканы, или с прошлой жизни, ну, а кому их выбивать? Ну вот так. И значит, война, которая сейчас, это прямое следствие войны, которая была 100 лет назад. А между той 100-летней войной, которая была Первая мировая, там еще Вторая подвязалась, то же самое абсолютно было, тоже опять объединение славян было. А что было 100 лет до вот этой Первой мировой войны? А до этого была война, которая была 200 лет назад. Про нее что-то мало говорят, ее скрывают, под Наполеона там маскируют, кто почем маскирует. Это была ядерная война, очень серьезная война. А что было до этой войны? А до этой войны все факты говорят о том, что мы жили лучше. Ну, мы, я когда говорю, это человечество. Это была индустриальная, развитая цивилизация, которая существовала десятки тысяч лет. То есть была крупная перезагрузка, а это как маленькое такое эхо. И мы потихонечку, вот приходим в себя вот так вот. И после этой войны, которая была 200 лет назад ядерная, мы опустились до уровня феодализма, где благополучно пребываем и сейчас. Мы думаем сейчас не феодализм, феодализм. Феодализм это, знаете, когда печку топят дровами, а паровозы топят углем или солярой. И даже ракетное топливо это тоже феодализм. Это тоже феодализм. Мы до сих пор на нефти и на газе. Это феодализм. Когда мы палим просто ресурсы, это феодализм. Вот электричество это не феодализм уже. Но нам, как это говорят, забанили, да? Вот эти все тесловские разработки. Вот, со скрипом. Как только там ветряки появились, ой, ветряки не надо, они сильно вредны. Вот электричество, которое вот даром. Вот весь феодализм. И мы сейчас находимся в феодализме до сих пор. До сих пор. Но шило в мешке не утаишь, что там, то там. Люди буквально в своих сараях делают такие, в таких гаражах делают какие-то такие установки. И они уже понимают, не успевают. Потому что ну, информация быстро распространяется, все это делают. Вот. И после этой войны мы, конечно, сильно откатились в развитии. И профит имели англосаксы, и они подмяли под себя, и меньше всего просто досталось, подмяли под себя весь мир. И где-то в середине и в начале там 19-го они провели около более 200 войн, которые были похожи на зачистку. И у них какое-то было преимущество, и они стали такой державой, где там не заходит солнце. Эти войны были похожи на карательную зачистку. Вот. И там они свои оккупационные администрации везде поставили. Вот. И за 150 лет им хватило, чтобы стать мировым таким лидером. Но с тех пор, с самого начала и до сих пор включительно, им как кость в горле мешало славянство. И оно мешает им до сих пор. И их планы до сих пор не могут состояться, потому что только вот это славянство, вот они вот какие-то вот не могут, не отформатируешь вот их никак, вот и ни пряниками, ничем. Ну, тогда как заново изобрели двигатель на угле, там, ну, нефть и газ, как мы видим, все равно осталось, да? Вот, а они же тормозят вот это. Вообще, я хочу сказать, что нынешняя цивилизация это ну, слабая тень ушедшая. Если мы только посмотрим, что там было, что мы сейчас этого просто не можем сделать. Мы просто ну, дети. И вот современные исследователи уверены. Это не предположение, не гипотеза. Они просто уверены. Слишком много артефактов, что современная история это или вымышленная, или искажена. И в древних летописях написано, ну это же Курукшетра, например, что ядерное оружие уже было, и можно было уничтожать города. И вот именно с 1780 по 1817 год по земле был нанесен ядерный удар. Причем ядерный удар сразу по всей земле. По всей земле, по основным мегаполисам, сторонними силами люди долго, ну чтобы не быть голословным, несколько фактов. До начала войны 1780-1816 года большинство городов на планете были выстроены в едином античном стиле. То есть мир был глобальный, было одно государство практически. Второй факт. Античные города на планете были окружены гигантскими циклопическими сооружениями в виде звезд, которые нынче называют бастионные фортификационные сооружения. Строительный объем одной такой звезды вокруг крупного города часто равен или превышал строительному объему самого города. Сейчас такое никогда. Какие факты насчет войны? По всему миру огромные воронки от ядерных ударов, которые называют вмятинами от астероидов. Самый огромный кратер Бермудский. Диаметр 1250 километров. Вы можете представить? Ну, сел на машину и едешь 1200 километров. И от края до края еще не доехал. Это что должно упасть? Это какие должны быть волны, какие цунами? Как вот это, этим мулом, понимаете, сколько и люди как-то еще остались живы. И такие, это ж не один. Уральский есть такой кратер, диаметр 500 километров. Прибал Хашско-Индийский, диаметр 720 километров. Хорошие ямки, да? Бангуи 810 километров. Льюис Антилес. Это, наверное, это Татьяна знает. Не знает? 950 километров. Ява остров Ангтонг. Диаметр 1200 километров. Это и список просто неинтересный, все равно не запомните. А мы не обращаем на них внимания, потому что они такие огромные, ну ты за 1000 километров ты не оценишь, что оно такое круглое.
Только сверху.
Да, только сверху, только с космоса там. Ну а таких вот озер, которые там заполнились водой, и таких ям, ну таких сколько хочешь. Это, например, вот, ну, по России считается более 100 таких серьезных воронок от надземных и воздушных взрывов. И самое интересное, которые вот это поднялись огромные массы земли в воздух и там зависли, ну кто-то говорит на 3 года, но земля, зима была ядерная зима, или ну, год один был без лета, 1816 год, это зафиксировано в хрониках на территории России и на территории Соединенных Штатов. Там было написано, что вот этот год лета не было просто. Хотя это в основном было в северном полушарии. Ну, конечно, большие жертвы среди населения. Ну, какие большие. Сохранилась где-то там пятая или третья часть. Вот так вот. Я удивляюсь, как они выжили. Ведь ни одно растение. Во-первых, они сожгли эти растения сначала. Потом они... Там не то, что они замерзли. Плодоносить было нечему. Сажать некуда. Вот, везде проблема. А и по России были интересные, их называют, вот, например, 20 километров от Пензы воронка называлась «Мертвое озеро». Вообще интересное название. «Чертово озеро», «Озеро Шайтан», «Адово озеро». По всей... И там легенды, или радиация, или что-то вот легенды. Ну и понятно, что лесов нет, которые старше 200 лет. Нету, все сгорели. Ну, некоторые, так сказать, остались. Некоторые секвойи остались, там как-то вот не тронули. Вся тайга, это ж новая. Вот, новая. И засыпаны землей, вот многие города там, Невский, это кто-то был по Питеру, Невский наполовину, окна торчат вот так вот, да. У нас в Запорожье то же самое. То же самое, да. В Иркутске, Казани, Новосибирске, то есть климат изменения, отсутствует старинные кладбища, которые больше 200 лет все же снесло. Пропали без вести миллионы людей, человеческие кости находят очень глубоко, и вот они современные, говорят, ой, какие раскопки. Не, просто занесло там это мулякой. Ну, итак, перечислять много, но самое главное, мы не можем повторить достижения наших предков. Ну, взять Александрийский стол, или там это полигональная кладка, где там нож не всунешь, там лезвие, там, и так далее. Исаакиевский собор, если кто-то был, люди ходят и не понимают, что сейчас такого построить никто не сможет. Колонны поставить, там, конечно, нарисованы какие-то, как их там поднимали. Я просто как строитель посмотрю и думаю... Ну, современной техникой не получится. Пирамиды в Египте, там, первые, не с числа. Нет таких технологий, оборудования. И вопрос, куда девалась вся инфраструктура у этих строителей, непонятная. И почему мы только вот сейчас узнаем, что мир не был глобальный. Я всегда знал, что вот я всегда знал, учился в школе, бегали дикари с дубинками, и потом образовались государства потихонечку, и теперь мы объединяемся, и теперь мы, конечно, по интернету можем там говорить со себя. А он уже был глобальный, всего 200 лет назад. Все вот эти артефакты стираются, 200 лет усердно стираются, зачищаются, иногда бомбят по вот эти вот города-звезды. Вот эти звезды, вот это бастионные. Ну, вообще-то, это все причины. Двинемся глубже, к следствию, потому что нам интересно, что же это война, зачем война. А что за глубже? Я еще раз повторюсь, на всей планете нет ни одного кубометра земли, на нашей, который не был перелопачен. Его уже черпали, и вот так вот. Это просто вот так осталось в таком, как будто брошенная стройка. Не стройка, а карьер. Брошенный карьер. Вот. И, кстати, вот где особо много добывались, именно в тех местах сейчас добывают, вот какие сейчас карьеры, они на самом деле просто остатки какие-то подбирают. Там стронцы добывают, там это добывают, там платину, там вот это, понимаете? То же самое, большие карьеры, вот эти, везде, ну, в Антарктиде смотришь, Антарктида, и там прям вот, прям от роторного экскаватора, и прям гусеничные следы, очень тяжеленный, гора Кайла, с которой мы говорим, о, там шива, значит, а это, ее там обскоблили, это там высота, там, три, ну, гора Гренландии 3700 метров, полностью выпотрошили, там следы гусениц стоят. Или Тибет 6600 с чем-то метров. И там следы высокой техники. Попробуй на 6000 сейчас доставь туда эту технику. Чем? Просто нечем, это как-то было. Но это не так страшно. Самое страшное это то, что пустыни. Все пустыни искусственного происхождения, там просто... Срезали 100 метров вот это всего с живым, неживым всем. И вот это пустыня. Там это Аризона, гигантский карьер. Просто выпотрошенная территория считается это какой-то заповедник там. Ну, как посмеяться. То есть на нашей планете есть карьеры размером в несколько стран. Такие пустыни. Это на территории Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана, Афганистана, Казахстана, Ирана, ну, можно перечислять. Вот там вот ничего не растет. Почему там не растет-то ничего? Потому что срезали. 100 метров срезали. Вот. И Аральское море, Каспий, это затопленные карьеры. Просто выбрали это место. Там не было этих морей. Вот. Караку, понятно. Кстати, пустыня Каракум, если кто-то видел съемки, вот она пустыня, бархан, но когда подходишь к краю, там сразу вот такой вот, ну, в 100 метров вот такое, и там это от зубов вот так вот. Да, да. То есть это край Каракум просто то есть забрали. Вот и весь ваш Каракум. И вот Австралия это вообще... Полностью слезали Австралию. Почему она такая гладкая? На старых картах 17 веков, 16-17 веков, на территории Украины, России и других, которые отмечены как Тартария, реки текут прямо, плавно изгибаясь. Поздние карты, они вот так вот, как змеи. Из-за... То есть это, смотрите, 16-17 век. Это вот было недавно. Это значит, за это время... Выскоблили огромные территории, и реки вот стали вот так вот петлять, вот такие петли, видите. То есть просто накладываем карты и видим, и почему они так. В общем, иногда река вообще на 180 поворачивает. Объемы добычи вообще запредельные, не умещаются в голове. И человечество вот этот карьер обслуживает. Вот. И люди приходят, уходят, государство появляется, разрушается, какие-то войны, нации формируются, сталкиваются лбами, исчезают. Одно не меняется, карьер работает. Он работает до сих пор. Вот. И если мы даже любезно сейчас предоставим сейчас роботов, да, сейчас там запустило, и там со спутника может этот экскаватор работает, построим самые роботы сами себя будут там. Репродуцировать, займут наше место, они не будут зависеть от воздуха, от климата, от погоды. И логика подсказывает, что кто имеет с этого всего там профит, он сильно не расстроится. Потому что они, похоже, живут не здесь. Они просто живут не здесь. Это у них карьер, он не здесь. Конечно, хотелось бы узнать, а кто ж вот это, да, такой вот. Но, ну, как мы знаем, и... Созданы религии, чтобы вот на тех вот молиться. Кстати, вот это все авраамические религии, это средство управления людьми здесь, в этом карьере. Ну, чтобы не прыгали выше головы. Вот. И, конечно, есть посредники между Богом этим, богоизбранные. Конечно, не все они это все знают, но самые затворенные, они в теме. Они в теме. И вообще, вот иудаизм, еще повторюсь, производная религия в свете выявленных фактов представляется как система управления планетой. И вот когда работники, откуда, смотрите, как, может вы грустно сказали, но я сейчас вас развеселю. Знаете почему? Потому что пророки говорят, мы выберемся из этого карьера. Потому что если мы не выберемся из этого карьера, мы не прекратим землю, как использовать карьер, мы тут просто зря живем. Зря живем. Ой, там какая-то редкая птичка загибается в красной книге, то всю планету обскубили вот так вот. А мы о чем-то там это. Ой, там лишний там это, труба дымит там или что-то такое. Кстати, вулканы это не из недр земли, это просто терриконы, которые там вот отвалы, знаете, и они там разогреваются, иначе и лава так появляется, а это не просто какая-то так магма. Это возьмите любого шахтера, он вам расскажет. Они там разогреваются. Вот, и когда работники поднимают бунт, ну, когда понимают эту тему, приходится устраивать рестарт системы. Система. Вот какая-то серьезная война. Путем организации войн и разрыва поколений. Чтобы кто-то кому-то что-то вот не сказал. А раз мы поняли уже, что к чему, вот я вам говорю, да, и везде, но в интернете это есть, и причем это, ну, конкретно с доказательствами, вот оно и началось. Началось вот очень серьезно. Ну, как говорится, чему быть, тому и не миновать, это имеется в виду Божий план, это не то, что, ну, а что же делать, да, а Божий план, потому что сила это в правде, а правда в чем сейчас заключена? Что, а правда в том, что если общество живет в замкнутой системе, а космос усиленно от людей сейчас скрывают, и общество это непрерывно размножается и постоянно потребляет, ну, строит на потребление, завтра больше, чем вчера, оно обречено, как только достигнет потолка своего потребления, потолка то, что оно там больше некуда будет расти, то что ему надо делать? То ему надо рестарт делать, чтобы опять они одичали и опять спокойно работали. Потому что они начинают умнеть. То есть, если мы не вырвемся, ну вот есть пророчество Эдгара Кейси, что вырвемся. Он так говорит, что славяне и китайцы, он их ими называет, они по этому предсказанию будут колонизировать Марс и Луну. Там будут города. Да. Он это говорит где-то через 300 лет. То есть они вот после Третьей мировой войны они будут лидировать по миру. Американцы будут нам проситься на постой. Мы их пустим и даже подружимся. Китайцы будут сильно проситься, но мы их дальше Байкала не пустим. Они чтобы... Ну, это просто почитайте эти пророчества. Да, все. То есть мы победим. Будущее неотвратимо. Просто ждать лучших времен не получится. Тогда тебя перезагрузят. Всех ждущих, ждунов перезагрузят. Чтобы войти в будущее, то могут только активные ребята. Необходима перезагрузка сознания, иначе вместе с телом придется перезагружать. И вот я вашему вниманию хочу предоставить слово, называется «Якорь сознания». Такая лекция есть у пастора нашего запорожца бывшего Андрея Шаповалова. Что мешает вот этим ждунам? Потому что мы же знаем, мечта от Бога в каждого сидит, предназначение в каждом есть, и мы иногда видим, что мешает за нее ухватиться. Вот он это разобрал, так философски этот вопрос. Почему немногие, я его цитирую, почему немногие входят в мечту от Бога? И что является причиной этого? Нас держат наше прошлое. Потому что прошлое говорит нам, кем мы были. У большинства якорь сознания в прошлом. Поэтому ты всегда будешь возвращаться в прошлое. А якорь сознания должен быть заикарен в будущем. В будущем. И тогда, хочу я того или нет, я приду в образ Бога для меня. Твое сознание не может быть нейтральным. Просто нейтральным. Какой-то образ всегда будет диктовать тебе твои действия. Я заметил, что у детей прошлого нет, поэтому они способны быть в своем сознании кем угодно. Почему у детей самое сильное развитие до 6 лет? Потому что до 6 лет у них еще не включилась долгосрочная память. Дети развиваются до тех пор, пока у них не выработалось прошлое, после чего уже прошлое начинает им диктовать настоящее и будущее. Как мы видим себя из прошлого до сегодняшнего дня? Как мы видим себя из прошлого до сегодняшнего дня? Как Бог видит нас? из сегодняшнего дня в будущее. А как же вечность, да? Оставляем прошлое, простираемся в будущее, как там написано было. Прошлое невозможно изменить, из него можно только выйти. Прошлое большинства – это злейший враг. И этот враг держит твое будущее в плену. Поймите, что прошлого не существует. Это всего лишь старый адрес в навигационной системе, который всего лишь говорит тебе о том, кем ты был и где ты был. Но не позвольте прошлому продиктовать вам будущее. Бог показал тебе новый образ тебя, и теперь ты ждешь, когда тебя признают, но так не работает. Вначале ты входишь в образ Бога для тебя, затем ты признаешь себя. И только после этого тебя начинает распознавать мир вокруг себя. То есть надо согласиться на оферту Бога. Большинство людей не способны входить в новое, потому что не хотят отсоединяться от комфортного старого. Когда человек попадает в аварию, при этом теряет память, он становится совершенно другой личностью. Никто его не узнает, кто знали его раньше. Чтобы выйти из прошлого, будет жестокая битва. Во-первых, это кто-то видел? «Человек за бортом». Фильм такой был, какой-то американский. Не видел? Не видели никто? Там такая женщина, такая женщина, вся, она может, людьми вот так вот просто, да? Вот, в общем, такая, она симпатичная, но она зверюка. И вот она как-то упала за борт, нахлебалась воды, ее выкинула, и у нее, помнили, да, ретроградная амнезия. И да. Тут она, ей какой-то там плотник что-то такое делал, она ему не доплатила. И он, когда узнал, что она ничего не помнит, он говорит, это моя жена, он говорит, сейчас я ей отомщу. И начинает ей, что вот это, и она ничего не помнит, она вспомнила,
да, я вспомнила.
И она совсем другая. А потом она вспомнила, какая она была. Но ей больше понравилось быть вот такой хорошей. И она отреклась от того и сказала, лучше вот с этим вот, от той богатой жизни, понимаете, насколько прошлое держит. Поэтому иногда надо давать по голове. Вот. А вы заметили, что как новые люди, которые входят в нашу жизнь, верят во все, что они слышат и видят перед собой, до тех пор, пока кто-то из твоей прошлой жизни не расскажет им о твоем прошлом, который не имеет никакого отношения к сегодняшнему дню, потому что в реальности ты уже мог измениться 10 раз. Есть группа людей, которые знают меня 20 лет назад, и у них одно представление обо мне. Есть группа людей, которые узнали обо мне 10 лет назад, и у них другое представление обо мне. Есть люди, которые узнали меня полгода назад, у них абсолютно другое понимание и восприятие меня как личности, чем те, которые узнали меня от начала. Вот почему родные и близкие первые покидают наши жизни и смеются над нами. Уникально, но это истина, что родня Иисуса не верила в Него. Почему? Им обидно. Ты куда-то пошел. Вот. И в этом тоже Бог замешан, потому что человек прогрессирует только в счастливом состоянии, а мы вот не строим, идем в будущее, а каждый со своими скоростями, каждый идет со своей скоростью. Если кто-то оторвался, и я понимаю, что я товарищ тормоз, то мне будет обидно, я просто повешусь, потому что все там. А так я там не глупостями занимаюсь, вот настоящая жизнь-то, да. Вот. И поэтому не надо на них обижаться, и надо понимать, что это тоже план Божий для него. Понимаете? Это как он меня не понимает? Это как этот один человек, он бросил пить и начал всех осуждать алкашей. А ему сказал, ты вчера только просох, вчера. Ты, над тобой работали 10 лет, ты не бросал. Что ты хочешь сейчас? Ты что-то понял, что все должны понять? Нет. Позволишь ли ты своему прошлому влиять на твое настоящее будущее? Твое сегодняшнее новое станет прошлым, и процесс начнется снова. Это к ленивым, что вот я достигну и сяду вокруг меня, все будет хорошо. Способен ли ты вложить новую картину Бога для тебя в свое сознание? Те, кто это сделали, достигли великих и неслыханных до этого вещей. Но здесь есть очень серьезная цена. Способен ли ты обрезать все в своей жизни, включая даже родных, друзей и близких, которые не способны увидеть тебя нового, так как видит тебя Бог? Пришлось попрощаться и приходится прощаться со всеми, кто не захочет быть частью моего нового будущего. Это как с этой перезагрузкой. Вот, ну ничего не сделаешь. Самые близкие люди. Это одно из самых больных, тяжелых и жестоких решений в нашей жизни. Но это принцип входа в новое. Это принцип. Люди во всех сезонах твоей жизни привыкли к тебе к такому, каким ты был. И в этих сезонах. И ни в коем случае не захотят отпустить тебя только потому, что ты новый. Ты им бросаешь серьезный вызов. Итак, проблема не с тем, кем ты являешься сейчас, а с тем, способен ли ты оставить все и всех, неспособных вместить тебя с твоей мечтой от Бога. Этот процесс будет длиной в жизнь. И силы в силы, и славы в славу. Вот. Проще, но вот тут это как тут Шаповалов закончил свою речь, начинаю я свою речь по праву рождения. Вот. То есть он сказал, что ну, забудьте прошлое, и вы станете из силы силу, и славу славу. И тут вторая опасность, которая еще более серьезная, потому что тебе сразу будет много дано. Кому много дано, много спросится. И ты можешь забыть, что это не твоя сила, а это просто Божий план, а ты работник, пришел его исполнить. Ты можешь подумать, что это я такой крутой, да без меня бы тут ничего бы не стояло, не лежало и не было бы, да? Можешь. Ты можешь задрать нос перед окружающими, и как только ты задираешь нос перед окружающими, ты выпадаешь из Божьего плана, и в тебе начинают проявляться абсолютно все, вот все, что можно придумать, демонические качества. И нас тогда перезагружают. Только задрал нос. Только подумал, что я молодец. Только похвалили, и ты уже, и у тебя уже кровь заиграла. О, это опасная вещь. Очень опасная вещь. Там какой-то был царь Ирод, по-моему, да, который сказал, что он так говорил вообще, и все сказали, о, ты как Бог говоришь, такой молодец. И был он тут же поражен, изъеден червями. То есть его просто сожрали. То есть это вечно не будет, ты просто сделаешь свою работу. Мы должны понимать, что мы инструменты, вот эта ручка инструмент, я ее взял, вот пишу, она счастлива, а потом мне нечего писать, я ее положил, пускай лежит и не пырхает, наслаждается. Иногда у нас тоже нет работы. Мы просто, понимаете? То есть у каждого свой выход, как у артистов там на сцене, да, ты думаешь, в свое призвание попал и все. Нет. Дай другим. И у нас есть отдых, пока нету своего. Значит, но проблема не в том, что вот там такой царь Ирод или еще кто-то себя возомнил. Вот такие там цари, такие лидеры, духовные лидеры, они могут там свою пасту настроить на то, что... То есть это называется коллективное безумие, что вот я избранный, и вы со мной вы тоже избранные. Такое коллективное безумие, да. Вот ликвидируют всех, зачистят, понимаете? Всех зачистят. Коллективное безумие. Мы богоизбранные, понимаете? Вот. А те вот не в теме. Вот. Нас только 144 тысячи или просто 144. А те вот все, они там, у них, на них там потоп уже приготовили, что-то еще такое приготовили. Вот как только ты начинаешь так думать, все, ты выпал из Божьего плана. Как только ты считаешься избранным, или Божьим народом каким-то, или Божьим избранником, ты попал. Ты, у тебя проявляются все. Потому что других ты говоришь, ну а что, их надо все топить, все как котят. Вот, и все, и даже начинаешь помогать этому, считая себя. Даже не, то есть коллективное, целые народы считают себя самым крутым. О, это русский язык лучше там всех. Ну и что, что лучше всех, лучших... Дело не в русском языке, дело не в украинском языке, дело не в английском языке. Дело в том, что ты в плане Божьем или нет. И не важно, ты в каком это языке ты разговариваешь-то. А вот мы избранный народ. Да, ну ты попал. Избранный народ. Сатана только из... Для Бога все народы одинаковы. Это что, новость? Ой, как-то а хотелось. И вот тут это и у избранных, и вот войны вот так и организуются. Вот мы избранные, мы арийцы избранные такие, истинные, а вот те подлежат уничтожению. Но они такие недоделанные немножко, портят нам вот тут все. Ничего, вот это такой, знаете, коллективный нарциссизм. Вот здоровые люди, они нарциссизмом не, ну, не болеют. Почему? А больные, это как болеют, знаете почему? Потому что они не при делах. Когда ты при деле, при своем предназначении, тебе некогда смотреть. Ты просто радуешься, ты этим даже не гордишься, у тебя естественно, тебе даже стыдновато, потому что ты занимаешься этим делом, все тебя на руках носят, ты такой молодец, и ты понимаешь, что ты ничего кроме вот этого, больше там ничего хорошего-то не сделаешь, и ты со всеми дружишь, у каждого там свой какой-то продукт, тоже такой замечательный, а этот, который вот никчемный человек, он такой смотрит, вот такое заболевание. Вот. Из них хорошие выходят националисты, которые называют почему-то патриотами. Вот мне в комментариях пишут, лектор фантазирует, это про меня, я фантазирую. Имею право по праву рождения фантазировать, значит. И похоже, сам верит в ерунду. Да, верю, а что бы я? И все, что, в чем я верю, это сбудется. Только потому, что по праву моего рождения. Вот я верю. И, кстати, вы тоже во что верите, будет, но только с вами, не со всеми. По поводу преимущества русского языка над другими. Ну и там пишут аргументы, что вот у них что там не так. Во-первых, я скажу, во-первых, это не потому, что я там что-то хочу опровергнуть, просто это к теме сейчас. Это исследование немецких ученых, а не мое. Немецкие ученые исследовали, сказали, что там разных собрали, сказали, что русский язык доминирует среди детей. Это было специальное исследование. Вот. Может где-то не доминировать, но это было, ну, в каких условиях там у вас было, там были лабораторные буквально условия и сказали, ну вот доминирует. Во-вторых, древние надписи на русском языке тысячелетней и больше давности имеются во всему миру. Учитывая то, что мир был глобальным, нетрудно догадаться, на каком языке этот мир говорил. В-третьих, именно русский язык, как никакой другой, уничтожается столетиями, а я бы сказал даже тысячелетиями. И, наверное, не зря. Наверное, кому-то это мешает. Наверное, это какие-то там ключи есть. Вот. И самое главное, в-четвертых, повторюсь, неважно, на каком языке ты говоришь. Важно, ты исполняешь Божье свое призвание или не исполняешь. Вот. Ты можешь говорить на этом русском языке, но владеешь ли ты им? Это еще большой вопрос. Может, у тебя сленг такой, да? Знаете, есть по фене говорят. Это что, русский язык, что ли? Нет. Вот. И есть такой сленг. И сленг это тоже специально в такой вброс. Вот. Главное, вот это в-четвертых, главное, в чем ты себя проявил. Для меня, например, ну не то что кумиры, а вот я воспринимаю некоторых людей, которые, ну, не то что там они русские, они вообще не белые, там Брюс Ли, я, вот люди, которые вот достигли чего-то, Брюс Ли, там нет национальности, там нет просто, вот Брюс Ли для меня вот свой, родной, я вот у него учусь. Вот я его смотрю, вот когда вот я занимался карате, для меня вот он был. Или там Виктор Цой. Он что ли русский? Да, для меня вот так получается. Или там Генри Мадава. В Киеве там есть такой негр вообще. То есть в темном теле. Вот для меня он по духу, вот то, что он говорит, он мне нравится. Он вообще с Нигерии. Как он сюда попал, вообще непонятно. Но то, что он говорит, лучше других там этих белых проповедников. Вот он мне нравится. Я его часто цитирую. Как родные. По духу. Потому что они все в своем призвании. И главное, никто из них не нарцисс. Никто из них не нарцисс. Никто не причисляет какой-то там избранной расе. Вот никто вот из них. Вообще, любая богоизбранность, это сатанизм в чистом виде. Я читаю. Я зачитываю. Откуда этот сатанизм? Это не просто сатанисты собрались и сказали, будем поклоняться сатане. Нет, это сверху директива пришла. Вот откуда она пришла. Читаем. Когда люди начали умножаться на земле и родились у них с дочерью, тогда сыны Божьи увидели дочерей человеческих, что они красивые, и брали их в жены. Кто какую избрал. И сказал Господь, не вечно духу моему быть пренебрегаемыми человеками, потому что они плоть. Пусть они будут дни их 120 лет. Ну, а были там по тысяче, да? В то время были на земле исполины, особенно с того времени, как сыны Божьи стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им. Это сильные, издревле славные люди. Хорошо же, да? Издревле сильные, славные люди, исполины, сыны Божьи. Ну, что плохого? Да? Так это, усилить генетику, так сказать, да? Что плохого-то? А нет, следующий абзац читаем. И увидел Господь, как велико развращение человеков на земле, и что все мысли, помыслы сердца во зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбил сердце свое, и сказал, истреблю всех человеков, которых сотворил, от человека до скотов, и гадов, и птиц истреблю, ибо раскаялся что? Вот знаете, в Библии очень много некоторые вещи, ну до того до деталей расписано, да, до того до деталей расписано. Это касается всех вообще священных писаний. Некоторые вот до того, там вот у Кришны такие сережки в форме акул, там, и вот он это сказал, а ему ответили. А ты целые тысячелетия раз и как в яму куда-то пропали. Вот это как раз тот момент, когда 1500 лет ничего. Всего лишь одна страничка. И вот то, что я зачитал, одна страничка, и причем больше половины этой странички это родословная. То есть от этого Каина и Авеля, как там это, кто-то кого-то там прибил, до потопа ничего, только вот это. И больше об этих исполинах в Библии ничего. А это 1500 лет. А мы знаем, что сплошь и рядом находят этих 10-метровых товарищей, 2,5-метровых, и что о них очень много говорят, и почему-то по всей земле, это какой-то институт, я забыл, как он называется, он их собирает, и больше никто не видит. Никто не видит. И даже там в Лондоне там одного там 10-метрового показывали, там все, ну, вот это факт. Живых видят, там какая-то спецоперация какая-то там с автоматами, вышел один такой здоровый, на копье одного нанизал, он для него там вот такой вот пигмей, его там расстреляли, сразу сказали, так, ничего не трогать, приехал вертолет, фото есть, фото, видео есть, запаковали в сети, увезли, больше его никто не видел, почему-то их зачищают, и, наверное, это не просто так, чтобы там теорию Дарвина оправдать, потому что вот эти исполины, которые вот там были, а что-то за этим кроется более что-то серьезное. Не просто никто в эту теорию Дарвина сейчас. Да кому она интересна, да? Вот. Самое главное, что ничего плохого тут не написано. Ну, я уже привык, что во всех священных писаниях там, где какая-то жуть, говорят, что это хорошо, это по-божески. А там, где вот какой-то геноцид начинается, там говорят, это сыны Божьи делают. Все перевернуто. Святых, ну, например, там вот этот Давид, знаменитый Давид. Геноцид полный, то есть все, и он святой человек. А этот же Соломон, если взять, он там на всех переженился, и мир был некоторое время, сказали, да вообще предал народ. Вообще предал народ и все грехи его.
Как же переклад.
Да, все наоборот. И здесь не зря, здесь даже похвалили издревле славные люди. Вот. И Господь рассердился и сделал перезагрузку. Никакой не Господь это сделал, а это настоящий Бог сделал. Не Господь, не хозяин вот этого там карьера. Это Бог сделал перезагрузку. Что-то ему не понравились эти исполины. Что они такие там... А вообще за какие грехи Господь рассердился? Ни один грех не назван. Вот Содом и Гоморра, там все понятно, да? Там все, все понятно. А тут ничего не было. Тут-то чего? Ничего. Сыны Божьи, это разве плохо? Нет. Исполины, издревле славные люди. Что тут плохого? А вот что-то показалось ему плохо. И есть одна книга, где вот этот период времени, 1500 лет, очень подробно рассказывается. Это книга Еноха. И она, на нее ссылаются все апостолы. Но она почему-то ушла в разряд апокрифов. То есть, ну, не обязательно. Апокрифы это не значит неправда. Ну, не для широкого чтения. И там рассказывается, что не такие уж они бравые молодцы были, вот эти исполины. И что они какие-то страшноватые были на вид. И вот я лучше зачитаю сейчас. Ну, мы же знаем, что... все же говорят, что вот наша религия правильная, но все религии, они как-то отражают эти события. Если взять вот эти индийский эпос, там аналогичная ситуация. Там от инопланетных полубогов царица Кунти нарожала 6 необоримых воинов. То есть там от этих, от сынов Божьих родились исполины. Здесь тоже, тут не исполины, здесь они рисуются одинакового роста с людьми, но хотя там есть остров, как же остров, какой-то остров, там эти пандавы рисуются такие клыкастые, у них такие ярко выраженные 4, это причем не одно изображение, такие клыки, они просто и людей едят. Вот так вот. Ну, необоримые воины, исполины, он может спортом не заниматься, но если он настолько больше, он просто одной рукой легко это берет. Как взрослый против ребенка, да? Вот. Вот. И правда, всегда говорится, что там было 5 пандавов. Вот эта царица Кунти один раз попробовала, и первого это было вне брака у нее. Она попробовала там одно, там, вызвала этого самого духа. И как точно такая же история, как с Моисеем, взяла в корзинку, пустила по реке, и это был от Бога Солнца на его родила. Вот. И чем это кончилось? Когда подросли эти ребята, всех убили. Они всех убили. И там написано в этой Махабхарате, там им Кришна рассказывает, говорит, вы все, никто кроме вас не останется. Будет серьезная перезагрузка. А сколько народу погибло? А я вот зачитаю справка. Это значит Шантапатха Брахмана. Это глава 14.1.1.2. Упоминает, что на Курукшетре приносят жертвы Богу. Боги. Жертвоприношения. На Курукшетре произошла длившаяся 18 дней великая битва потомков Бхараты, Пандав и Курав. И вот такая справка из Махабхараты. Дритараштха, сдерживая горе, возникающее от глупости, так написано, спросил Юдхиштхиру праведного: «О, сын Панду, если ты знаешь это, скажи мне, сколько погибших в этой битве, а также тех, кто сбежал с жизнью?» Юдхиштхира ответил: в этом сражении погиб 1 660 000 000 и 200 тысяч человек. Из числа спасшихся героев их число составляет 240 165 человек. Масштабы апокалипсиса. То есть, вообще, пандавы в организованной религии изображены как люди, только, ну, необыкновенно сильные. Но внимательно читая, мы видим, что они, во-первых, ели мясо. Некоторые говорят, что и людей. А что это лунная династия вообще, они солнечная. И что они там имели одну жену на всех. Пандавы общались с нечистью. Пхишма, в частности, он женился на демонице. И у него родился исполин, который превышал там в 3 раза ростом всех людей, он участвовал в Курукшетре, его там тоже убили. И по итогу все пандавы пошли в ад. Пошли в ад. А вот что читаем мы по Библии насчет этих исполинов. То есть хорошие ли эти сыны Божьи и потомки в них, хорошие ли, что вот в Библии скрыто. Просто сархивированы и сказали, ну, сильные, издревле славные люди. Исполины, я что это читаю? Это имеет прямое отношение к нашим воинам. Это имеет прямое отношение к нашей раздражительности. Это прямое отношение имеет к тому, что, забегая вперед, когда умирает исполин, там же написано, он превращается в духа и не покидает пределы этой земли и норовит в кого бы вселиться. И такой, и причем, знаете, чем не меньше сошка, ну, а что значит меньше? То, что ты не в призвании, Богом место не занятое, что ты не меньше, и в том числе, что не меньше ростом, тем больше шансов у него вселиться. И вот это такое, все зло от маленьких людей, помните, да? И оно такое ходит, и реально зло творит. Вот, понимаете, потому что он мнит себя исполином. он задирает нос, он говорит, я избранный, понимаете? Вот, и будут зачищать.
Мне что-то приходит на уборщица со шваброй. Они всегда самые главные везде.
Да, примерно так. Это синдром вахтера, да? Синдром вахтера. Вот, я даже зачитаю. Исполины обладали крайней развращенностью во всем. В чем? Вообще во всем, что можно придумать. Исполины. Казалось бы, что тебе надо? Ты и так большой. Можешь с барского плеча. Там. В сочетании с огромными знаниями. Операции по пересадке сердца там велись. Некоторые жители говорят, что исполины каннибалы. Ну, у некоторых по 6 пальцев на руках, на ногах. Кстати, вот Илья Муромец, которого там говорят, Карачаево деревня, там все село вот шестипалое, да, ну много до сих пор. И они все такие умельцы. И так думаешь, а что-то Илья Муромец здоровенный был. Я видел Илью Муромца в этой Киевско-Печерской лавре, он длиннее всех остальных. Вот. Все какие-то усохшие, а он как-то вот, наверное, больше был, да. Что-то такое было. Ну, работал на нас вроде как получается, да. Да, и это много, вот в Ромаине, например, много демонов перешло на сторону там Бога и работали, так сказать, против этих. То есть, никогда не поздно.
Кто такие исполины?
Исполины? Великаны. Это дети, которые получались в результате брака Божьих сыновей и дочерей человеческих. Они огромные были просто. Огромные. Исполины. Ну, их везде по-разному называют. Где-то там гоблины называют, где-то, ну, везде по-разному.
Всякие. Здоровый.
Да. Вот, кстати, он и изображен. Вот это сын Пхимы. Видите, он здоровенный такой.
Ну, сказки же мы читали в детстве.
Да. Вот он изображен. Видите, на него стрела, а ему что как это. Это как Гулливер среди этих. Итак, исполины, я заканчиваю, обладали крайней развращенностью во всем в сочетании с огромными знаниями. Когда исполин умирает, становится злым духом. И вот эти духи злобы поднебесной вселяются в человека. И если человек мелкий, духовно, он мнит себя великаном. Ну почему мелкий? Это безбожник, потому что чем меньше человек, тем легче в нем жить тем духом. Это не человеческая генетика. И существует здесь, есть и сейчас. И как в духе, так и в теле в полный рост существуют. Живые. Вот. Читаю опять. Многие ангелы зачали сынов, поддерживающих неправедность и презирающих все хорошее в счет уверенности в своих собственных силах. Дела их напоминают поступки тех, это из вот того апокрифа, потому что из Библии это убрано, они же хорошие, да. Дела их напоминают поступки тех, кого греки называют титанами. Вот, получается, нарциссизм ведет к развращенности и к жестокости ко всем вот остальным. Вот и весь вам национализм. Вот откуда. То есть это затваренность. То есть это нечеловеческая генетика. И когда мы ею напитываемся, то начинается очистительная перезагрузка. Перезагрузка. И вот поэтому у кого еще вот такие... Значит, почему мы ведем себя... Ну, бесовским образом. Либо мы глупые, либо мы затваренные. Значит, обучайся и молись. Потому что сами знания бесы не выгоняют. Надо молиться. Потому что он так просто не уйдет. Он эти знания еще применит. Итак, сейчас идет Третья мировая война. Все те же события, все те же методы. И результат, конечно, будет тот же. Как всегда, победа, объединение славян. И я напомню, когда, что ждунам не для них это, да, когда идеи оптимистов перевесят идеи пессимистов, потому что ничего без идеи не делается. И поэтому Два варианта. Либо пессимисты становятся, я имею в виду на этой земле, потому что ну, она хоть везде идет, но есть такие там, вот, где не воюют. Да. И поэтому пессимист, если ты не можешь стать оптимистом, ноги в руки, иди с этой территории, иначе тебя тут перезагрузят. Перезагрузят. Потому что на этой территории должна быть чистота рядов, и она будет. И в этом есть Божий план. Это не новое, это было в веках, это вот то, что называется от Великой Тартарии до СНГ, вот эта территория. На ней будет вот это все происходить. И все время перезагрузка происходила именно на этой территории. Но я не знаю почему. Когда меня спрашивают, я говорю, я польщен, конечно, но я не знаю почему. Вот. То есть это не ново было в веках, естественно, побеждает искусственное обновление, закон жизни никуда с него не делится. И Божий план состоится при любой погоде, как для всего человечества, так и для каждого из нас в отдельности. Вот. Лекция, которая называлась «Матч состоится при любой погоде», закончена.